Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Тайные знаки оперы. В студии радио «Орфей» Михаил Казимов.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вторая встреча, посвященная тайным знакам оперы Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама». Сразу скажу, оговорюсь и напомню то, о чем мы говорили в прошлый раз. Я начал с того, что «Пиковая дама» Пушкина и «Пиковая дама» Чайковского – это безумно разные произведения. Но даже вам скажу такую вещь. Чайковский долго не осмеливался писать оперу «Пиковая дама», потому что ему ужасно не нравилась Лиза. Ему не нравилась одна очень интересная деталь. Ну, понимаете, что получалось? Вспомните, чем это все заканчивается. Вот я просто вам сейчас прямо прочитаю у Пушкина эту ужасную вещь. Заключение. Вот всего несколько строчек, но эти строчки стоят целых томов. Вот здесь Пушкин в полный рост. Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м номере. Это обязательно нужен был 17-й номер. У меня в гостях Юлия Монастырская-Едыкина, пианист, искусствовед, профессор Академии Маймонида, и мы продолжаем с ней вместе собеседование. Вот, Юленька, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, он сидит в 17-м номере. Понимаете, почему Пушкину так важно сейчас сообщить номер? Он же мог сидеть в 16-м, 18-м, а вообще мог не говорить о номере. Просто в Обуховской больнице психотделении, да? Нет, опять продолжается игра. До последнего продолжается игра. Семерка идет, да? Не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро. Тройка-семерка туз, тройка-семерка дама. А вот дальше то, из-за чего Чайковский не хотел писать «Пиковую даму». Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека. Знаете, очень любезного. Как ей повезло после этого совершенно дикого, необузданного Германа, у которого мания этих цифр, карт, денег, да, вышла замуж за очень любезного молодого человека. Дальше потрясающе. Только Пушкин на этом уровне существует. Он где-то служит. То есть, где-то служит там, что вообще... Понимаете, про Германа сказано, даже номер отделения, где он сидит. А молодой человек, который муж Лизы, да, он где-то служит. Пушкин даже не удосужится сказать, где. То есть, видимо, такая незначительная служба, не дающая прибыли. Но, читаем дальше, он где-то служит и имеет порядочное состояние. Ого, это уже не шутки. Порядочное – это больше, чем сейчас порядочное. Это совсем другое значило. Значит, он богатейший человек. Вот. И вдруг такая деталь, ну, объясняющая все. Он сын бывшего управителя у старой графини. Представляете, какой ужас. А помните, в тексте у Пушкина написано, что все грабили эту умирающую старуху, кто как только мог. То есть у нее в доме, в ее богатейшем доме, как московская красавица, еще деньги какие выиграла, денег было полно, прожила огромную жизнь, накопила, собрала все заводы, все дает прибыль, у нее уже миллионы, миллионы. Да? И вдруг выясняется, что ее грабили. В последний момент понимаешь, она совершенно выжила из ума, проверить ничего не может. А кто мог грабить? Кому самые большие деньги шли? Управителю. И вдруг написано, он, то есть муж Лизы, сын бывшего управителя старой графини. И совсем ужасная для Чайковского штука в конце. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница. То есть, смотрите, какой он, Пушкин, гениальный, безумец, шутник, картежник, наглец. Смотрите, что он делает? Он показывает, так, кто теперь пиковая дама-то у нас? Лиза. Лиза пиковая дама, а бедная родственница – это та самая бедная Лизонька Карамзинская, которая жила у своей тетушки и так далее. То есть Чайковский не мог писать такую оперу, где Лиза выходит замуж за того, кто ограбил сына, сына того, кто ограбил графиню. Таким образом ведь получается в результате тайный знак, да, что Герман выполнил свою важнейшую роль. Он действительно сделал то, что надо. Он ускорил смерть графини, потому что Лиза говорила, и это жизнь, это мучение, это же не жизнь, как графиня, как она себя ведет, там кусок показан, да, кусок дня. Расписание, при котором только, я не знаю, ну, какую надо силу воли иметь, чтобы не сойти с ума с этой старушкой, да? То одеваемся, идем, нет, ветер, закройте форчку, нет, садись, дочитай. Потом, нет, не читай всю ерунду, отправь роман назад и так далее. И Чайковский начинает работать против Пушкина во всей своей опере. Смотрите, какой знак интересный. Почему, например, Лиза именно тонет у Чайковского? Вот Чайковский согласился и решился написать «Пиковую даму» только после того, как он понял, он утопит Лизу. Чтобы она ей и другим неповадно было замуж выходить за сына вора, который ограбил старую графиню, у которой Лиза родственница. У Чайковского, а у Пушкина нет. Просто приживалка, просто бедная родственница на воспитании. Понимаете? И таким образом мы видим результат колоссальной творческой борьбы Чайковского и Пушкина. И вот теперь я хочу вам напомнить, на чем мы остановились в прошлой программе. Мы остановились на сучочках. Вот расскажите мне, пожалуйста, про эти сучочки. Мы тогда даже обратили внимание, на то, что там нет ни одного «р» в этом стихотворении Жуковского. Да? Вот расскажите, что в этом поводу, что это такое, что это значит, потому что мы говорим о тайных знаках.
С одной стороны, вроде бы шуточная песенка, да? А с другой стороны, гимн Фаусту.
Ну да, конечно.
Это фаллический гимн. Вот в этом-то и искажение мыслей Чайковского, потому что, конечно же, советские зрители, они ни черта не понимали, слушая это. А здесь все на грани допустимого. Или, например, пантомима. «Мой миленький дружок, мой сладкий пастушок». Это же тоже куртуазная любовная игра, приглашение к любовной игре. Но самый, как говорят мои студенты, цимус в другом. Это ария графини «Перед отходом ко сну».
Гретри.
Гретри, да. Тот самый знаменитый отрывок Гретри, который так любит петь меццо-сопрано. Это их коронные номера всегда в концертах. А кто-нибудь когда-нибудь заглядывал в текст этой арии? О чем, собственно, говорится о Гретри? А вот имеет смысл заглянуть, потому что текст-то весьма интересен и весьма показателен с той точки зрения, о которой мы с вами говорим сейчас. Потому что речь идет о том, что молодая служанка ждет короля Ричарда Львиное Сердце на свидание. Она расчесывает свои роскошные длинные волосы, ждет на свидание, чтобы ему отдаться. Понятное дело, что когда графиня поет эту арию, она совершенно в этот момент не думает о Германе.
Который все как бы наблюдает за ширмой.
Но Чайковский-то думает. Вот Чайковский-то думает. И вот эти вот тайные линии, они есть. очень интересная штука получается с Лизой. Вот если мы подумаем, а почему, собственно говоря, Лиза влюбляется в Германа? Вот она поет: «О, слушай, ночь, тебе открою тайны души своей, она темна, как ты». Душа Лизы темна. Почему? С одной стороны, мы видим Елецкого. Это же абсолютно положительный герой, который готов скрываться вам в угоду и пыл ревнивых чувств унять. А с другой стороны, Герман, который вообще ничем не примечателен. Ну, вообще ничем. У него ни денег, ни внешности. Причем как появляется Герман? Вы смотрите, как он себя ведет с Лизой. Что она ему говорит? «Уйдите прочь». А он ей: «Зовите всех, я все равно умру». Что это? Это же самый настоящий шантаж. А дальше? Так что же вы решили? То есть, либо вы моя любовница, либо я сейчас стреляюсь. Это же просто шантаж. Он шантажирует Лизу. Он ставит ее перед выбором жизнь или смерть. И он фактически не оставляет Лизе выбора.
Остановитесь, умоляю вас.
Зачем вы здесь, безумный человек? Что надо вам?
Проститься. Не уходите же, останьтесь, я сам уйду сейчас и более сюда не возвращусь. Одну минуту, что вам стоит? К вам умирающий взывает.
Зачем вы здесь? Уйдите!
Нет!
Закричу!
Кричите! Зовите все! Я все равно умру! Один или три других!
И еще один момент. Когда графиня уже умерла, когда Герман понимает, что он сделал, в этот момент появляется Лиза. И вот тут интересно, ведь Лиза знает о тайне графини. Вернее, она знает об условии этой тайны. И Лиза в ужасе, видя в спальне графини Германа. То есть для нее это действительно было великое потрясение.
А вот, знаете, тут у меня сразу такое, что я понимаю, что здесь 20 передач, 30 передач мы можем, потому что у меня тут же появляется масса контр-идей, дополнений, добавлений, споров, согласий и так далее. Но вот я хочу обратить ваше внимание еще на одну вещь, Юленька. Очень интересная вещь. Это мы покажем сейчас два отрывка из «Пиковой дамы». Очень интересно их сравнить. Вот сам образ. Три карты, три карты, три карты, да?
Угу.
И начало Рёзы Германа, я имени ее не знаю. Это же одна и та же идея.
Одна и та же музыка.
Ну да, смотрите, три карты, три карты, три карты, я имени ее не знаю. То есть ее имя три карты.
Точно, это...
У Чайковского вдруг такая мистика, что Пушкин бледнеет в этот момент.
Три карты, три карты, три карты.
Все время говорю о том, что произведение искусства подлинное, да, оно имеет много уровней. Вот человек на первом уровне послушал, посмотрел, забыл и вообще не понял, и устал, и вообще что-то поют, кричат все, что-то куда-то бегают, кто-то кого-то пугает, кто-то пистолеты достает, кто-то поет про девиц, кто-то... Все, полная путаница. Начинаешь погружаться, и вдруг перед тобой космогония. Страшнейший, глубочайший анализ глубин человеческого духа, бесконечное количество, вариативное количество представлений. То есть можно написать учебники этики, истории, культуры, психологии, психиатрии, классической психологии, классического психоанализа, чего там только нет. Смотрите, например, у Чайковского одно, у Пушкина другое. У Пушкина, ну, это все знают, да, Герман уже имя, а не фамилия, да? У Пушкина Герман с двумя «н», и он немец, Герман немец с двумя «н». А у Чайковского Герман влюбленный человек, даже нигде не указано, немец он, не немец, то есть ничего нет. Или, например, такую замечательную вещь, которую когда-то даже совершенно феноменальный пушкинист Эдельман написал, говорит, то, что Герман немец у Пушкина, чувствуется по той сумме, которую он поставил на кон. Он поставил 47 тысяч. Вот русский бы поставил 50, а немец поставил 47. Даже Эдельман вдруг неожиданно, вот ему отказало его гениальное вообще знание и чувствование, не заметил, что Герман не мог не поставить 47 тысяч, а потом не оказаться в 17-м номере Обуховской больницы, и что не могло быть в графине 86 лет, а было только 87, и так далее, и что ее подруга умерла 7 лет назад. То есть посмотрите, что там творится, да? И Герман идет по улице, говорит, тройка, семерка, туз. Да, он сам себе подсказывает карты в самом начале. Настойчивость, упорство, трудолюбие. Вот те три карты, которые утроят, усемерят мое состояние. И вообще я обрету покой и независимость. То есть утроить, усемерить, выйти в тузы. У Пушкина это тоже космогония. Это грандиозное исследование. Это шутка. Это потрясающая карточная игра с исследованием тайных знаков, тайных цифр, тайных систем. А у Чайковского, который абсолютно не хочет знать никаких этих тайных знаков, тем не менее появляются новые тайные знаки. Куда более страшное, потому что у Пушкина это все шутка. Вот графиня говорит, да, это была шутка, клянусь вам, это была шутка. Есть эти стихи в тексте поющей графини?
Нет.
Нет. Знаете, иногда Чайковский вставляет буквально цитаты слово за словом, а здесь самое главное у Пушкина, это была шутка, говорит графиня, клянусь вам, это была шутка. То есть нормальная, не мистическая, ничего. Еще один момент тоже очень интересный. В самом начале «Пиковой дамы» идет ее имя-отчество. Помните, да? Анна Федотовна. И вот здесь у меня вдруг пушкинская ассоциация опять. Анна. Это же донжуанство. Это же последняя любовь Дон Жуана. Смотрите, опять что. А потом нигде этого имени Анна не повторяется. Все. Дом графини и три звездочки. Графиня, графиня. Куда делось имя? Ведь только что Томский произнес имя своей бабушки. Анна Федотовна. Куда делась Анна? Почему ее нет? Вот опять тайный знак Пушкина, да? Ну, представьте себе, что Чайковский бы сделал что-нибудь такое, что Лиза спела «Анна Федотовна, бабушка», я не знаю, что. Да невозможно это! Знаете, вот интересно.
Потому что графиня превращается, Анна Федотовна превращается в тантем. Это становится частью больной души,
да,
Германа.
Да, это тотемное уже понятие, да?
Да, да, да. Это другое. То есть это как... Ведь именно графиня стала причиной сумасшествия Германа. Именно она привела его в сумасшедший дом. И в ад, потому что опера начинается с рая, это летний сад, а заканчивается она адом. Это игорный дом. Но я еще вот о чем хотела сказать. Это тоже очень интересно. Вот вспомните, Михаил Семенович, сцену, когда Томский решает попугать Германа. Помните, да?
Да, конечно.
Когда он говорит, и Герман слышит все время три карты, три карты. И он не понимает, откуда идет звук. И он начинает сходить с ума. Это об этом Гофман очень интересно пишет. О трех видах таинственного. Есть таинственное, которое таинственное, и оно остается таинственным. Оно никак не может быть объяснено. Есть таинственное, которое может быть объяснено чем-то бытовым, логическим. А есть третий вид таинственного, наверное, самый сложный, самый загадочный. Таинственное из таинственного. Таинственное со звездочкой. Это когда есть логическое объяснение того, что произошло, но при этом остается ощущение тайны и ужаса. И вот здесь как раз у Чайковского именно это. То есть да, он в конце концов понимает, откуда идет звук, но ему жутко. И жутко нам, зрителям, слушателям. Вот это важно. Кстати говоря, вы как-то сейчас сказали о том, что Герман поставил 47 тысяч, и он после этого оказался в 17-й палате. Вот об этом я хотела сказать несколько слов. Что он говорит после этого? 47 тысяч он выиграл когда? Когда прошел второй тайм, то есть когда выиграла семерка. А дальше Герман говорит совершенно потрясающую фразу. «Иду углом».
Да, я иду углом.
Знаете, что это такое?
Ну да, это вот эти условия игры фараона.
Нет, угол. Это квадрат.
Ну, квадрат.
47 да. тысяч мы умножаем на 47. Это просто для примера. Во времена Чайковского корова стоила 50 копеек, а курица 3 гроша. То есть 47 тысяч, он уже был очень богатым человеком. Очень богатым. А если бы он выиграл третий тайм, если бы выиграл туз, а он выиграл, я вам об этом сейчас еще скажу, 47 тысяч умножьте на 47. Это почти 2 миллиона рублей. Это огромные деньги. Михаил Иванович Глинка за оперу «Жизнь за царя», которая пользовалась огромным успехом, и к нему благоволила царская семья, ему заплатили за «Жизнь за царя» 1141 рубль всего.
Тоже очень большие деньги были.
Да. Кстати, в сравнении с Жозеппе Верди, который за «Силу судьбы», за первую редакцию, получил 60 тысяч рублей. Да, вот как ценились,
да,
наши композиторы.
Перевести на русский. Да, за такие... Так это и сегодня то же самое.
Да, за такие деньги можно было ехать в холодную Россию из Италии. Я понимаю его. Так что из себя представляла игра «Фараон»? Вы знаете, я интересовалась этим вопросом, потому что я сама люблю игры. Люблю игры азартные. Я играю в преферанс на деньги. Но я умею вовремя остановиться.
На какой сумме вы останавливаетесь, если не секрет?
Всегда бывает по-разному, но на небольшой, Михаил Семенович, это я честно вам хочу сказать.
Это все очень интересно, но, к сожалению, формат наш ограничен во времени. Мы встретимся, Юленька, через неделю и продолжим этот очень интересный разговор об условиях игры «Фараон». До встречи.
До свидания.
Продолжение программы слушайте в следующую среду в 19 часов. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.